Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня разговариваем, если не о самом знаменитом человеке в истории, культуре человечества, то уж во всяком случае об одном из самых известных. Это Уильям Шекспир. И поэтому моим собеседником сегодня является Виктория Балашова, автор большой биографии, посвященной проблемам в творчестве и в жизни Уильяма Шекспира, тем спорным вопросам, которые обступают его жизнь со всех сторон трудами исследователей XIX, XX и XXI веков. И, кроме того, еще и автор романа «Шекспир», а также еще нескольких романов, посвященных эпохе Елизаветы I. Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте.
Ну что ж, с места в карьер. Давайте начнем с загадок. Много раз, и не один исследователь, не два, и не сто исследователей, а гораздо большее количество, ставили вопрос, кто на самом деле написал произведения, которые приписывают Шекспиру. Несмотря на такую постановку вопроса, все еще огромное количество людей либо верит, либо, во всяком случае, придерживается научно обоснованного взгляда, согласно которому все-таки написал их сам Уильям Шекспир. Ваше мнение на сей счет?
Ну, я считаю, что написал действительно свои произведения, скорее всего, Уильям Шекспир, потому что, когда я писала его биографию, я руководствовалась презумпцией невиновности, скажем так, отталкивалась от того, что доказательств, что писал кто-то, а не он, нет никаких вообще. То есть все теории, к сожалению, рассыпаются, когда начинаешь их изучать. Ни одна персона четко не вписывается ни в годы его жизни, ни в годы его творчества, потому что все-таки есть же определенные рамки временные, когда выходили его пьесы, когда они ставились, и все претенденты на его перо, в общем, оказываются в итоге выдумкой, и люди, которые совершенно, в общем, не вписываются в его биографию.
Ну, давайте начнем с его детства и юности. Очень часто говорят, что простой провинциальный горожанин, обычно еще к этому присовокупляют, не получивший сколько-нибудь серьезного образования, не мог стать столь блистательным драматургом, и в связи с этим вот ссылка на низкую культуру, низкий образовательный уровень, узкий кругозор Шекспира, она становится из исследования в исследование таким общим местом. Ах да, мы это уже все знаем и понимаем. С вашей точки зрения, как было на самом деле, и можем ли мы согласиться с тем, что это общее место, что это раз навсегда установлено?
Я считаю, что здесь важно отметить несколько моментов. Ну, во-первых, образование у него было не такое уж плохое. Школа латинской грамматики в то время давала образование своеобразное, но, тем не менее, достаточное для того, чтобы писать впоследствии пьесы для театра.
А он точно в этой школе учился?
Фамилии его в списках нету, но когда я писала биографию, я очень много материалов посмотрела, не только его фамилии нет в списках, поверьте, практически ничьих фамилий нету в списках тех времен, и практически система фиксирования учеников, она не была принята в Англии до XIX века, и даже в XX веке в школах некоторые документы хранятся всего 5 лет.
Но ходит кто-то и ходит, и хорошо. Что хоть кто-то ходит.
Да.
Ну, а откуда же мы знаем, что он действительно учился там?
В Стрэтфорде, где он родился и где жил, и в документах зафиксировано, что его отец был в городском совете, дети, естественно, крестились в местной церкви. Всего была одна школа латинской грамматики. В общем, стоит предположить, что почему бы нет, почему бы ему туда не ходить. Плюс ко всему, так как его отец был в городском совете, ему можно было отправлять своих детей учиться в школу бесплатно.
То есть, иными словами, экономическая возможность. С другой стороны, статус детей человека, который имеет довольно высокий социальный уровень, должен был быть подкреплен образованием. То есть следовало учиться, чтобы не выглядеть белой вороной.
Да, и, кстати говоря, в то время, 16 век, в Англии очень многие семьи отправляли детей учиться в эти школы. И не обязательно высокого статуса социального. Даже крестьяне могли отправить своего ребенка учиться, и лет до 14 в среднем ребята ходили в школу. Ну, девочки в основном учились все-таки дома, а мальчики очень часто начинали, по крайней мере, начинали обучение в школе. Потом уже, когда надо было помогать родителям, их забирали из школы, либо некоторые успевали доучиться до 14 лет. Что самое интересное, некоторые и в университет потом поступали, и в Оксфорд, и в Кембридж. То есть тогда это образование не было таким элитным, как сейчас. Тогда в эти университеты дети, у которых родители имели возможность их отправить учиться, они их отправляли.
Ну что ж, мы озвучим, я думаю, сейчас еще один аргумент, я бы его обозначил словами «ни с того, ни с сего». То есть мы видим ранние годы, более или менее освещенные в источниках, не очень богатого, но и не очень бедного, не очень знатного, но и не совершенно никтошечки человека, который живет в небольшом провинциальном городке. Через некоторое время мы вдруг обнаруживаем столичную знаменитость лондонского драматурга, который поражает всех своими произведениями. Не находят тех каналов, по которым человек из глубинки, так сказать, мог проникнуть в столицу Англии, сделать себе там имя, пробиться в мир театра, который без него был достаточно богат знаменитостями. Поэтому и говорят, вот ни с того, ни с сего вдруг человек сделался звездой. Объясните нам, насколько это адекватно?
Ну, вот тут как раз второй аргумент, то есть первое, скорее всего, он ходил в школу, имел какое-то образование очень неплохое на то время, и даже в наше время это неплохое образование. А второй аргумент, все забывают про то, что со стороны матери и бабки у Шекспира очень неплохая родословная. Они были женщинами из аристократических семей. И если проследить их предков, линию со стороны матери и бабушки, мы видим, что знакомства, во-первых, могли быть в Лондоне с этой стороны. Почему, кстати, об этом не говорят? Потому что принято ведь было очень на протяжении долгого времени отслеживать родственников со стороны отца, со стороны деда, то есть по мужской линии. Поэтому про женщин как-то не говорили, не упоминали. А ведь если посмотреть на эту женскую сторону...
Можно сказать, обделяли.
Да, да.
Вниманием.
Обделяли вниманием. Зря, потому что женщины были из очень хороших семей, как я уже сказала, и, между прочим, замешаны были родственники со стороны матери в скандалах, связанных с католичеством. И, с одной стороны, в эпоху Елизаветы это было очень плохо, а с другой стороны, католики, в общем-то, это была очень сильная, скажем так, партия, да, очень сильное лобби в стране.
То есть, иными словами, вот происходит в стране борьба между католицизмом и протестантизмом. Католицизм вроде бы отступает постепенно под натиском протестантизма, но по-прежнему во многих местах все-таки удерживает очень серьезные позиции. И человек из католической общины мог рассчитывать на какие-то невидимые, можно сказать, подземные связи, ниточки, которые протягиваются между тайными сторонниками этой конфессии по всей стране, это вы имеете в виду?
Да, да, конечно, это причем знатные люди. Один пример я привожу в книге. Родственник ближайшей матери жил неподалеку от Стрэтфорда, и он проводил у себя дома тайные католические службы с помощью священника, которого он выдавал за садовника. И тогда это было нормально. Нанимался человек совершенно, так сказать, официально с другими функциями, он проводил тайные службы. Этого ближайшего родственника матери в итоге, конечно, казнили, все это было раскрыто, но дело в том, что у этого человека была дочь, которая впоследствии породнилась, вышла замуж за родственника графа Саутгемптона, будущего покровителя Шекспира. То есть мы видим эти ниточки, и почему бы нет? Почему бы Шекспиру не ехать в Лондон с рекомендательными письмами? Это нормально.
Ну, а, допустим, в самом Лондоне одно дело рекомендательные письма вообще неким добрым людям, родственникам. Ну, а, собственно, театр, какая ниточка, если она вообще, эта ниточка, ведущая из Стрэтфорда к театральному сообществу столицы?
Да, ниточек тут вообще очень много, мы не знаем точно, по каким, скажем так, каналам Шекспир двигался в Лондон и с какими намерениями он туда приехал, потому что можно предполагать, что его целью изначально, как часто бывает, что молодые люди едут в столицу, изначально, может быть, и не была цель театр как таковой.
Завоевать великий город.
Да, да, потому что, конечно, больше было возможностей в Лондоне. На тот момент это был очень густо населенный город, и туда не только Шекспир ехал за хорошей жизнью. Ниточка же к театру ведет какая? В Стрэтфорде очень много гастролировало театров. Если проследить гастроли театров, театральных трупп в городе, то мы увидим, что просто по нескольку театральных трупп приезжало туда, и в год, я имею в виду. И, конечно, Шекспир мог вполне завести хорошие знакомства.
Ну, например, с кем?
Ну, труппы и были и графа Оксфорда, и, кстати говоря, графа Лейстера, это который фаворит королевы Елизаветы. То есть тогда ситуация ведь была какая? Труппы не были независимыми. Был выпущен закон, по которому театральные труппы сами по себе гастролировать не имели права.
Ну, их покровитель.
Да, потому что их иначе приравнивали к бомжам, скажем так, к людям без определенного занятия. А когда же они начинали получать покровительство от какого-то графа, соответственно, они уже могли гастролировать смело с этой лицензией.
Итак, могло произойти раннее еще в самом Стрэтфорде знакомство с людьми из театральных трупп графа Оксфорда или граф Лейстера, и таким образом протянулась эта самая ниточка. Ну что ж, я думаю, будет уместно, если сейчас в эфире прозвучит музыка младшего современника Уильяма Шекспира, Джона Доуленда, и эта музыка, быть может, когда-то достигала ушей самого Шекспира, вполне может быть, что он ее слушал. И теперь послушайте ее и вы, дорогие радиослушатели.
Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем беседу об Уильяме Шекспире, о странностях его судьбы, о комедии ошибок, которая происходит ежегодно, чуть ли не ежедневно, в трудах, посвященных его биографии. Ну вот очередное скопище теорий, версий, вариаций, которое опирается главным образом на один тезис о том, что Уильям Шекспир – человек, не вхожий в придворные сферы, не знакомый с этикетом королевского дворца, не понимающий вроде бы ничего в столкновениях интригующих графов, князей, герцогов, королей, постоянно пишет пьесы, которые опираются именно на материал из жизни великих мира сего. Знати, государей и так далее, и так далее. Ну, что ответите на это, Виктория?
Но здесь еще один довод. С одной стороны, он говорит в пользу Шекспира, то, что он сам писал свои произведения. С другой стороны, можно трактовать этот довод как тот, который говорит против него, потому что пьесы Шекспира не так уж насыщены историческими деталями, как принято считать. Очень мало людей ведь на самом деле читали пьесы Шекспира. Кто-то смотрел постановки, кто-то просто голословно рассуждает на эту тему, но мало кто взял в руки книгу и прочитал его историческую хронику.
Но тут мы все-таки говорим об исследователях, о литературоведах, о историках литературы, неужто и они промчались неразумным галопом по страницам Шекспира?
Вы знаете, самое смешное, что солидные исследования, они как раз доказывают то, что Уильям Шекспир на самом деле писал свои пьесы сам. Сторонники теории графа Оксфорда, это американцы в основном, у них даже есть свой журнал, который регулярно выходит. Если читать их статьи, то там очень много ошибок, и создается такое впечатление, что они не читали его пьес. Одна из ошибок, которую я привожу в своей книге, это то, что американский профессор называет ляпом употребление фамилии итальянского скульптора Шекспиром и говорит, не мог он знать об этом скульпторе, потому что его образование не позволяло, и в Италии он никогда не был. Но что самое смешное, что Шекспир-то как раз допустил ляп. То есть он неправильно назвал этого художника скульптором.
Ну, то есть не знал, вот и ошибся.
Да, а американцы пишут о том, что он правильно его назвал скульптором. Понимаете?
То есть это такой ляп двусторонний. Когда-то ошибся Шекспир, а после этого со счастливым лицом на те же камни налетел американский исследователь английской средневековой литературы.
Да, то есть он даже не потрудился выяснить, кем был на самом деле этот художник, итальянец, да, и привел это как тот факт, что Шекспир знал итальянскую живопись итальянских художников. На самом деле нет, не знал. И ляпов такого рода у Шекспира очень много, потому что если мы будем читать его пьесы, особенно если люди будут читать знакомые с историей, с историческими фактами, то они, конечно, там найдут кучу ошибок, и Шекспир во главу угла ставил не историю, не исторические детали, а взаимоотношения между людьми.
То есть, иными словами, весь этот исторический антураж, он в большей степени фэнтезийный, нежели опирается на какие-то твердые познания в истории, и в сущности современный автор массовых фэнтезийных романов располагает примерно таким же багажом.
Да, совершенно верно. И очень много же уже размышлений на тему Ричарда III. Есть разоблачающие статьи о том, что вот Шекспир не то написал, не так дело было. Ну, так это говорит, еще раз повторяю, с одной стороны, конечно, против него, а с другой стороны, за. Конечно, он не знал до такой степени хорошо историю, чтобы описывать все детали достоверно.
То есть человек, может быть, более изощренный в истории двора английского, некий аристократ, у которого на руках были исторические хроники, видимо, провел бы историческую истину по страницам пьесы с гораздо большей точностью и твердостью, чем провинциал. Но раз есть ошибки, то это скорее именно провинциал.
Да, конечно. Вот граф Оксфорд, например, обладал великолепным образованием. Все признают его современники, кто писал о нем, в воспоминаниях или в биографии упоминается, что это человек очень хорошего образования. Он действительно пописывал пьески, сонеты, но, кстати говоря, этого и не скрывал. То есть зачем ему часть пьес писать под своим именем, а часть пьес писать под именем Уильяма Шекспира, да еще перевирать там исторические факты. То есть в своих пьесах он это не делал. Но почему-то, когда он писал якобы за Шекспира, он там начинал ляпать.
Ну вот мы назвали одного из претендентов на славу простого, но талантливого горожанина, граф Оксфорд. Ну, назовите так ради интереса еще несколько имен в этом ряду претендентов. Их, этих имен, названо огромное количество. Все сейчас просто немыслимо перечислить. Я думаю, что мы потратили бы все время до конца передачи, выстраивая этот ряд, но хотя бы несколько наиболее известных, так сказать, раскрученных в литературоведческой сумме шекспирианы личностей.
Самый раскрученный благодаря американцам, как я уже сказала, граф Оксфорд, это именно раскрученная фигура. Затем идет граф Ратленд со своей женой. Они, в общем-то, вместе фигурируют очень многих исследователей.
То есть, то ли он, то ли она, то ли вместе.
То ли вместе, да.
То ли по очереди.
Да.
Вот это напоминает такую игрушку, деревянные медведи, которые молотят по наковальне, будучи такими кузнецами, вот, сменяются они по очереди, работают молотками.
Да, это его жена очень интересная фигура, поскольку она была дочерью Филиппа Сидни, а Филипп Сидни – это известнейший сонетист эпохи Елизаветы, придворный, известный, и говорят, якобы дочь его тоже была не обделена талантами, хотя никаких доказательств этому нет, опять-таки это все какие-то догадки. Также фигурой известной является Марло. Это драматург, который писал тогда же, когда Шекспира, его убили. То ли это была пьяная драка, то ли по заказу Тайного Совета его убили, поскольку он был шпионом. Но третья теория гласит, что это была не пьяная драка и не убийство заказное, а на самом деле просто-напросто Марло удалили из страны таким образом, инсценировав его смерть. И вот, уехав из страны, он начинает...
Но душа ты горела,
да.
И вот он начал извергать под чужим именем сочинения.
Да, высылал их в Лондон и, естественно, подписывать своей фамилии не мог. Список очень длинный, действительно, претендентов на перо Шекспира. Я считаю, замечательная фигура сама королева Елизавета, которую приписывают его пьесы.
Но вот кого лучше помнят из той эпохи, в особенности во времена, когда историю управляет Википедия, того и называют.
Да, и одна из теорий гласит, что несколько человек за него писали. То есть это не одна фигура, а собирательный образ.
Это цех своего рода.
Да.
А мне кажется, там фигурировал еще и граф Саутгемптон.
Ну, в меньшей степени, поскольку считается, что он был покровителем Шекспира, и все-таки про него больше сведений в плане контактов Шекспира и графа. То есть тут все-таки совсем тяжело сказать, что вот это он писал за Шекспира. Потому что, опять-таки, понимаете, самое главное, непонятно зачем. То есть когда мы начинаем расследовать такие вещи, как в любом детективе, мы должны найти мотив. Говорят, что было не принято для аристократов писать пьесы, но это не так. Они писали пьесы для Елизаветы, она была поклонницей театра, и они писали придворные для придворных постановок. Когда взошел на престол Яков, то он вообще сам и его жена принимали участие в придворных постановках, они играли в них. То есть до определенной степени, в общем-то, это не было никаким табу, ничего в этом страшного не было. Почему люди должны были отдавать свое творчество Шекспиру, совершенно здесь становится непонятным.
Ну, так же примерно, как, собственно, у нас в России. Давайте отберем славу лучших произведений у Александра Сергеевича Пушкина, потому что он знатный дворянин. Адоевский, да. Из-за рода князей Рюриковича, наверное, не мог ничего написать, родовая честь мешала. Он молчал всю жизнь, но потом приписали, видимо. А, допустим, в XVI веке князь Курбский, написавший огромное сочинение истории о великом князе Московском, очевидно, забрал какого-то бедолаги, провинциала, а сам написать не мог, потому что, ну как же знатный человек, нехорошо-с. Ну, очевидно, вот все-таки этот миф о том, что давайте поищем аристократа, давайте поищем какую-то более колоритную фигуру, а человек, который приехал в Москву из Тамбова, условно говоря, ну никак не мог, ну откуда ему? Ну, посмотрите на современных писателей и драматургов, откуда что берется. Вот оттуда берется, из ума, из азов, может быть, исторического образования, которое они получили на школьной скамье, получается, также из высокоразвитого воображения. Почему бы и нет, собственно. Ну что ж, мне кажется, что будет правильным, если сегодня у нас будет звучать музыка, написанная для английского общества, музыка, вошедшая в английскую культуру. То, что сейчас прозвучит, было создано через несколько десятилетий после кончины Шекспира. Но, тем не менее, мне кажется, будет правильно, хорошо, если сейчас в эфире вы услышите прекрасный памятник английского музыкального барокко, фрагмент из сюиты Георга Фридриха Генделя «Музыка на воде». Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго расстаемся с вами, чтобы вскоре продолжить эту беседу.
«Исторический час» на радио «Вера».